Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худеев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и передача «100 вопросов атеиста». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог нам задать вопрос атеиста. Если вы сами атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень рады атеистам. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать. Это прям очень хорошо. И спасибо, что вы с этим вышли на связь. Тоже будет очень хорошо, если вы нам этот вопрос зададите. Вопросы можно присылать разными путями. Можно их оставлять на нашем сайте teos.media, teos.media. Если вы нас слушаете в повторе, вы можете использовать мой почтовый ящик. Да, собственно, его и сейчас можно использовать. asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас... этот же адрес можно использовать и сейчас, и в повторе. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Я хочу еще раз поблагодарить вот тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем нашу работу, продолжаем выходить в эфир. Мы вещаем благодаря людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы вам очень благодарны. Мы продолжаем наше служение во многом благодаря вам. Итак, перейдем к вопросам. Вот они у нас уже есть. Так, послушал на днях вашу аудиокнигу «Что мы ответим атеистам?». Это колоссальный, очень нужный труд. Большое вам спасибо за ваше ободрение. Это важно. А вопрос мой следующий. Во главе 10 Евангелия от Иоанна говорится о жизни с избытком, обещанным Христом верующим. И Иисус говорит исключительно о духовных благах. Или под жизнь с избытком можно понимать также жизнь физическую, соответствующие материальные блага. Спасибо заранее за ответ. Благодарю вас за ваши теплые слова, за поддержку. И относительно жизни с избытком, которую дает Христос, когда мы говорим о материальных благах, тут нужно быть осторожным. Потому что, с одной стороны, нет ничего плохого в материальных благах. Мы не гностики, мы верим в то, что Бог сотворил все, Он сотворил все хорошо весьма, Он сотворил вкусную пищу, Он сотворил какие-то прекрасные местности, чтобы мы могли по ним путешествовать. Но здесь мы все-таки находимся в падшем мире, и благочестивый человек может быть беден и страдать, чему есть множество примеров. И мы знаем, что сам Христос не имел где преклонить голову. Он явно не был богатым и процветающим человеком. Мы знаем, что святой апостол Павел постоянно путешествовал, тоже он как-то не был человеком процветающим в материальном отношении. То есть материальный достаток не обязательно это какой-то признак святости, уж тем более не обязательно, мы не должны на него как-то ориентироваться как на цель, потому что апостол Павел предостерегает против учителей, которые говорят, что благочестие служит для прибытка. Благочестие – это не способ поправить свои материальные дела. С другой стороны, речь идет о большем, чем чисто духовное благословение, конечно. Когда я работал в библиотеке христианской, у нас собирались анонимные алкоголики, и там бывали ситуации, когда человек, вот он год назад умирал под забором, и он возопил к Богу, чувствуя, что сейчас ему уже конец пришел, и он обратился к Богу, и через год он приезжает на своей машине. Потому что, ну вот он взялся за ум, он прекратил употребление, он начал усердно работать, он восстановил свои отношения с другими людьми, И это отразилось хорошо и на его материальном положении тоже. То есть, когда мы соблюдаем Божьи заповеди, когда мы усердно, добросовестно трудимся, когда мы осваиваем какую-то полезную профессию, что-то делаем полезное для людей, когда мы ведем себя честно, мы бережем свою репутацию, мы выстраиваем отношения доверия с людьми, от этого улучшается и наша материальная жизнь тоже. То есть так бывает, конечно, что человек обратился ко Христу, и его внешняя материальная жизнь тоже улучшилась. Но особенно, когда до этого был какой-то мрак. То есть, может, человек там пьянствовал или совершал преступление, или в тюрьме сидел, а потом он покаялся и стал проводить жизнь в добросовестном труде, стал вести себя как вести себя благоразумно, его жизнь улучшилась из-за этого заметно. То есть, конечно, когда человек кается, когда человек начинает жить упорядоченной жизнью, послушание Божьим заповедям, это хорошо, это благотворно отражается и на его земной жизни тоже. Но нам важно избежать одной ошибки, что улучшение жизни происходит не то, что на человека все эти блага падают, а то, что меняется характер человека, меняется его отношение к жизни, меняется его отношение к труду, меняется его отношение к другим людям. Благодаря этому возрастает достаток. То есть это не магия какая-то. Это изменение личности и характера. И благодаря тому, что человек становится более честным, добросовестным и усердным, его материальное положение тоже улучшается. Не следует думать, что если я буду там молиться и не трудиться, то на меня все свалится. Нет, не свалится. А Богу угодно, чтобы мы трудились, чтобы мы приносили друг другу пользу. Мы не должны рассчитывать на то, что как-то все вот сверхъестественным образом на нас упадет, если мы веруем. При этом я еще раз подчеркну, мы должны понимать, что человек может быть бедным, больным и святым. Благочестие не служит для прибытка, и мы ни в коем случае не должны приходить в уныние или считать, что Бог от нас отвернулся, если у нас плохо с деньгами. Мы должны, апостол Павел уже говорит, трудиться своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. То есть нет чего-то плохого в достатке. Христианин не обязан быть нищим. Если христианин в состоянии заработать денег, он их должен заработать, чтобы было из чего уделять нуждающимся. И вот такая здоровая трудовая этика, когда мы видим в наших трудах служение Богу, наше желание послужить Богу и ближним, она содействует тому, что мы будем иметь материальный достаток. Она содействует тому, что мы будем иметь здоровье, потому что, когда мы удаляемся от каких-то дурных привычек, мы не курим и не пьем, мы здоровее. Знаете, по британской статистике, как сейчас вылетело из головы название этой христианской деноминации, но это последователи Джона Уэсли, методисты. Методисты живут в среднем на 8 лет дольше, чем все остальные, ну, потому что у них принято воздерживаться. Они не курят и не пьют. То есть, да, жизнь в послушании Богу, она приносит нам пользу на земном уровне тоже. Но мы не должны как бы считать это условием. Мы не должны приходить в уныние, если мы сделались бедными и больными. И мы не должны обещать людям, что если ты уверуешь во Христа, ты сразу будешь богатый и здоровый. Ну, не факт. Благочестивый человек может быть бедным и больным. И многие святые люди в истории были, несомненно. Другое дело, что если у нас Бог дал силы, Бог дал таланты, Бог дал какие-то возможности, мы должны трудиться, приносить пользу, и не будет ничего плохого, если мы приобретем материальный достаток, и от этого достатка будем помогая другим людям. Иван, как вам аргумент о скрытности Бога? Ветхозаветный Бог участвовал в жизни людей, словно некий завхоз. Иисус тоже учил уму-разуму, ну а сейчас, за 2000 лет, можно было бы показаться отцу детям. Бог действует в жизни людей активно совершенно, и Бог не отсутствует ни в коем случае. Он определенно присутствует в жизни своих детей. Присутствует по-разному. По-разному себя проявляет. И я постоянно, например, вижу свидетельства людей, у которых, ну, они более мистически ориентированные. Вот человек был приверженцем New Age, и поскольку он ориентировался на непосредственный духовный опыт, ему Бог дал этот опыт, и Бог ему открыл, что бросает все это, значит, весь этот обман. Обратись к Иисусу Христу. Бывали случаи, когда людям во снах открывалось, что Иисус Христос есть Спаситель, особенно мусульманам, потому что в их культуре существует определенное доверие снам. Но Бог каждому человеку находит свой подход. Вот у меня не было никаких мистических видений, откровений. Просто Бог дал мне уверенность, что Его Слово истинно. Но это тоже присутствие Бога в моей жизни. То есть Бог активно присутствует в жизни людей, Бог активно действует в жизни людей. Нужно только на это согласиться. Понимаете, Бог ищет установить с нами отношения любви и доверия. Как сказано в Священном Писании, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. То есть Бог хочет, чтобы мы были Ему друзьями. Мы не можем, нельзя сделать кого-то другом принудительно. И в этом отношении Бог проявляет такую деликатность. То есть мы можем отказаться Его видеть, отказаться иметь с Ним дело. Поэтому наше обращение есть дело исключительно добровольное. Если ссылаться на Ветхий Завет, то тут мы видим все-таки приуготовление Бога к тем отношениям с людьми, которых Он ищет. Это носило характер такой приуготовительный, когда действительно нужно было людям как-то вбить в голову, что существует только единый истинный Бог. Человек с псевдонимом Машах принес все-таки... Прислал текст, и я не вижу, где тут вопрос. Поэтому я все-таки это пока пропущу. Мусульмане гораздо сильнее, чем вы уверены в том, что Мухаммед – пророк, Коран – это божественное откровение и так далее. Их абсолютно невозможно переубедить. Они даже не будут с вами спорить, настолько абсолютно они уверены. Почему вы считаете, что правы именно вы, а не они? Потому что я рассмотрел имеющиеся данные. Понимаете, искренность человека не служит доказательством истинности его убеждений. Люди могут быть глубоко и искренне убеждены в чем-то ошибочно. Люди могут быть глубоко и искренне убеждены в чем-то, что содержит такие важные элементы истины. То есть человек поверил в то, что существует Бог, Творец мира, перед которым люди несут ответственность за свои поступки, этот Бог послал пророков, и это все верно. Это все верно. И вот эта частичная истина, она людей захватывает, она людей привлекает. Но мы расходимся с мусульманами в отношении личности и деяний Иисуса Христа. Мы знаем из Нового Завета, что Иисус Христос есть Сын Божий, Он есть воплощенный Бог. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. А мусульмане отвергают на основании Корана само понятие «Сын Божий», потому что Сын Божий, как сказать, у них ассоциируется с плотским сыном. С сыном, вот, что как будто Бог – это человек, и он может просто вступить в отношения с женщиной и родить ребенка. И поэтому... Там и сказано в Коране, достохвальнее он того, чтобы у него был ребенок. То есть, поскольку Бог – это абсолютный трансцендентный творец мира, конечно, абсолютно нелепо представлять его языческим божеством, который там ходит к женщинам, зачинает от них детей. Но на самом деле мы так не верим, конечно. Иисус – Сын Божий в другом смысле. И Мария не имела никаких отношений ни с кем. Она чудесным образом его зачала, был чудесным образом создан в ее утробе. Но главное, они не верят в то, что он был распят, и не верят в то, что он, соответственно, воскрес. Они верят, что он был в последний момент чудесным образом избавлен Всевышним от смерти. И тут мы можем две версии, библейскую и кораническую, сопоставить, и что у нас есть. У нас есть для Нового Завета свидетельства людей, которые принадлежат первому-второму поколению учеников Иисуса. И это коллективное свидетельство, то есть это не кто-то один нам это рассказывает, это согласное свидетельство ранней церкви. И у нас есть утверждение человека, который живет 6 столетий спустя, который никого не знает лично из учеников Иисуса, не может знать. Кто же является более достоверным источником сведения об Иисусе Христе? То есть мы можем достаточно все внимательно рассмотреть и прийти к соответствующим выводам. Я ни в коем случае не призываю к тому, чтобы слепо куда-то кидаться. Внимательно рассмотрите те сведения, которые у нас есть. Методисты не курят и не пьют, а какие христиане курят и пьют? В большинстве христианских деноминаций считается допустимым умеренное употребление алкоголя, но не пьянство. На таком строгом воздержании настаивают ряд христианских деноминаций, методисты в частности. У нас, я знаю, в России баптистские общины, они строго воздерживаются от алкоголя. Что приводит, естественно, к тому, что люди в целом здоровее, в целом живут дольше. Как вы относитесь к высказыванию Кристофера Хитченса, то, что утверждается без всяких подтверждений, может быть отвергнуто без всяких подтверждений? Конечно, он прав. Кристофер Хитченс такой очень известный атеист, он уже умер, но вот он был такой очень энергичный атеистический проповедник, и в частности он говорил, да, там «without evidence», их любимая фраза, можно по-разному переводить на русский, он совершенно прав, что любые утверждения, которые делаются без обоснований, могут быть также легко отвергнуты. Это верно. И это верно в отношении особенно материализма. Какие у нас основания верить в материализм? Обоснуйте мне материалистическую картину мира. Почему я должен ее предпочесть? Когда люди просто приходят и говорят, весь мир состоит из материи, сознания, оно порождено материей, я у них спрашиваю подтверждений. Я подтверждений не нахожу. Но тогда эта материалистическая картина мира может быть отвергнута. Что же касается веры в Бога, то, конечно же, у нас есть подтверждение. У нас есть доказательства. Мы не верим вслепую ни в коем случае. Потому что вслепую, во что только не поверишь. У нас есть обоснование. Поэтому конечно, мы не должны верить в что-то там без подтверждений. Это верно. Но тогда мы не должны быть материалистами, потому что материализм – это вот такая картина мира, которая себе никаких подтверждений не предлагает. Моисей 40 лет вникал в себя, рос до того, чтобы стать способным спасать других. Важнейший вопрос он задал Богу. «Кто я, чтобы мне вывести Израиль из Египта?» Прежде чем кому-то благовествовать, кого-то спасать, надо самому определиться, а многие еще не достигли ни духовного роста, ни статуса, а уже ходят, учат, проповедуют. Как вы думаете? Вы знаете, чем больше человек духовно возрастает, тем яснее он осознает свою слабость и недостоинство. И поэтому, если ставить дело так, что пока ты духовно не возрастешь, ты не будешь проповедовать, ну, ты никогда не будешь проповедовать тогда, вообще никогда. Потому что, ну, когда я смогу сказать, что я дорос, я все уже там, я уже такой весь большой молодец, я в темноте свечусь. Нет, такого не будет. Поэтому мы можем идти и проповедовать Слово Божие. Другое дело, что мы должны при этом искать мудрости. Потому что убеждать других людей в чем-то, тут нужна очень большая мудрость, и нужно уходить от того, что часто возникает, от всякой язвительности, от всякой агрессии. Как апостол Павел говорит, что надо с кротостью наставлять противников. То есть рабу же Божию не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Очень часто религиозные споры, они превращаются в какие-то безобразные перепалки. И если человек впадает в такие безобразные перепалки, то да, это явный признак незрелости. Так человек может обратиться, и он на следующий день может проповедовать. Это я не стал бы его как-то в этом подавлять. Вот то, что у человека есть рвение проповедовать Слово Божие, это очень хорошо. Нужно просто, если он что-то делает не так, ему как-то мягко делиться опытом. Что это вот какой-то такой грубый подход не работает. Какое-то давление, оно не работает. Нужно себя очень деликатно вести. Как понять, когда вы имеете дело с божественным откровением, а когда с бредом сумасшедшего? Ну, как ему сказать? Есть такие критерии. Это прежде всего соответствие тому, что Бог открыл раньше. Что Бог не будет себе противоречить. Бог не будет сначала вам открывать, что Иисус есть Христос и Спаситель мира, а потом говорить, нет, это все не так. А тут вы должны предположить, что это уже не божественное откровение. То есть божественное откровение, оно последовательно. Оно не противоречит само себе. Я думаю, это первый основной критерий. Второй, ну, то, что откровение, оно соответствует себе на догматическом и на нравственном уровне. Там, не знаю, вот печальные примеры есть, когда там Бог дал заповедь «не прелюбодействуй», а человек говорит, а мне вот Святой Дух открыл, что можно. Ну, вот очевидно, когда мы имеем дело с явным противоречием, то кто-то не прав. Там или все Священное Писание, или вся история Церкви, или вот ты не прав с твоим притязанием, что тебя это открыл Святой Дух. То есть мы должны опираться на то, что уже ранее, уже до этого было открыто Богом. Георгий, я хотел бы все же разрешить свою дилемму относительно пресловутых отрывков Ветхого Завета. В Новом Завете Иисус вроде строго осуждает насилие, даже велит Петру бросить меч, когда за ним пришли римские солдаты. В Ветхом Завете происходит призыв к насильственному решению вопроса. Как разрешить такой конфликт между Ветхим и Новым Заветом? Понимаю, что это может быть тяжело объяснить кратко. Может, у вас есть посты в блоге на эту тему? Но вы можете набрать в поисковике «Худиев, дикости и жестокости Ветхого Завета». «Дикости и жестокости Ветхого Завета». Но относительно понимания Библии в целом. Библия – это не сборник цитат, это не цитатник председателя МАО. Библия имеет определенный сюжет. Библия предназначена для определенной цели. Как говорит святой апостол Иоанн, «Сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть центр Библии – это Христос. Бог нам открывается в Иисусе Христе. Кто такой Бог? Чего Он хочет? Мы обнаруживаем в Иисусе Христе. То есть не в Иисусе Навине, не в Моисее, там, не в ком-то, не в Давиде, а именно в Иисусе Христе. Если что-то в Ветхом Завете мы находим противоречащим примеру и проповеди Иисуса Христа, значит, это, как Христос говорит, по жестокосердию вашему Моисей дал вам сию заповедь. То есть божественное откровение, оно разворачивается в истории, и оно отражает нравы людей, к которым оно было обращено. Вот, для того, чтобы понять, А что же все-таки Бог от нас хочет? Мы должны взирать на Иисуса Христа. И вся Библия, она читается во Христе. Мы когда читаем Библию, мы все время держим перед очами, все время перед глазами у нас Иисус Христос. И Он служит критерием толкования. Поэтому вот любое, естественно, трение между Ветхим и Новым Заветом, оно решается в пользу Нового. Мне 34, я хотел бы построить в учебной группе университета отношения с 18-20-летними ребятами. Быть на одной волне. Но у многих жесткие стереотипы по поводу разницы в возрасте. Только одна сказала, чтобы никого не слушал. Знаете, я не педагог, не психолог. Я тут вряд ли смогу что-то сказать. У меня нет опыта преподавания такого систематического. Поэтому это очень хорошо, что вы решились искать совета, но лучше искать не у меня. Как вы относитесь к тому, что христианская вера приспосабливается к развитию общества и науки? Сначала считалось, что рабство – это нормально, а теперь все церкви осуждают рабство. Сначала считалось, что Земле 7 тысяч лет, теперь большинство христиан согласны, что гораздо больше. И так далее, и тому подобное. Насколько сильно христианство может развиться в будущем, оставшись самим собой? Вы знаете, тут следует различать две разные вещи. В христианстве есть этика, догматика, и есть взгляды, которых придерживались определенные христиане в определенное время. То есть из того, что христиане, не знаю, образованные христиане в XVIII веке верили в самозарождение мышей в соломе. Все в это верили. Это было общее научное представление эпохи. Никак не следует, что самозарождение мышей в соломе – это христианский догмат. Христианский догмат – это догмат о сотворении мира. Мир сотворен Богом и поддерживается в бытии Бога. По отношению к этому догмату никакие научные данные ничего не меняют. И да, можно сделать ошибку и канонизировать, естественно, научные взгляды святых отцов, например. Святые отцы – это образованные люди поздней античности. Для поздней античности они люди высокообразованные. То есть там не было простых ребят-отцахи, которые вообще неграмотные. Нет, это очень образованные люди. Но они, естественно, излагают взгляды, характерные для своей эпохи. И они не являются догматическими. То есть взгляды на природу, они не являются догматическими. Поэтому для христианина нет такого догмата, что Земля непременно сотворена 7 тысяч лет назад. Или что небо – это твердый купол. Или что еще какие-то представления людей о природе, они для нас обязательны. Что касается рабства, то рабство вообще никогда не было догматом или частью нравственного учения церкви. Рабство – это социальная ситуация, которая существует независимо от церкви. Вот как сейчас существует острое имущественное неравенство. Владелец торговой сети и человек, который работает в этой торговой сети и выдает заказы, у них огромный перепад в доходах. Это, ну, не всегда справедливо, скажем так, и это может вызывать какое-то беспокойство. Но в этой ситуации что нам бы сказал апостол Павел? Пускай тот человек, который пробивает чеки на кассе, делает это добросовестно, приветливо к людям и выполняет свои обязанности как можно лучше. Пусть человек, у которого есть власть и богатство, пользуются этой властью и богатством на пользу другим. То же самое апостол Павел говорил и в античном мире по отношению к рабам и господам. Он не хвалит рабство, не порицает его. Он исходит из того, что рабство существует. Это часть той социальной реальности, с которой ему приходится иметь дело. Это абсолютно не является предметом одобрения или неодобрения. Вот жизнь такова, какова она есть. Вот мы в таких условиях находимся, в таких условиях мы действуем, в таких условиях мы проповедуем благую весть. Другое дело, что рабство, оно прекратилось только в христианской цивилизации. Потом уже христиане это навязали всем остальным. Потому что идея, что человек создан по образу Божию, человек, обладая бесконечной ценностью в глазах Бога, Христос умер за каждого человека, она изменила все лицо мира. Вот исторически, знаете, есть неверующие историки, которые это признают. Рабство, торговля чернокожими рабами, например, была одной из ведущих статей экономики Британии в конце XVIII века. То есть это, ну вот как, не знаю, там сейчас нефть или что-то еще, вот это огромные, огромные деньги. Это важная часть экономики. И ряд людей, ну, во главе с Вильямом Уилберфорсом, был такой английский политик, сказали, ну, не годится так. Нельзя так с людьми поступать. Они тоже люди, они созданы по образу Божию, и они заслуживают другого отношения. И вот эти люди добились того, что английский парламент запретил торговлю чернокожими рабами. То есть люди из моральных соображений взяли и обрубили одну из ведущих отраслей своей национальной экономики. Потому что они решили, что это неправедно перед Богом. И это то, что... Настоящее чудо – это то, что обычно в истории не происходит. Обычно в истории люди исходят из своих интересов. Интерес британцев состоял в том, чтобы торговать рабами. А у них там совесть проснулась, и они сказали, нет, мы так не будем делать. И это результат именно библейской веры. Потому что мы не наблюдаем такого в других цивилизациях. Иван, один из аргументов христиан, доказывающих, что Иисус – это Бог, состоит в том, что якобы из самой Библии это явно, как доказательство приводятся слова самого Иисуса и апостолов. Вопрос, а что ариане, свидетели Иеговы и толстовцы читать не умели? Почему для них это не явно? Наверное, все же не так однозначно. Вы знаете, вообще-то однозначно, потому что кто-то у нас впал ведь в ошибку, либо ариане, толстовцы и свидетели Иеговы, либо весь христианский мир. Причем, смотрите, у нас после реформации множество христианских общин, которые находятся в сложных отношениях друг с другом, у них нет какого-то единого административного центра, который мог бы им навязать какую-то точку зрения. И все они приходят к выводу, что Бог – это Троица, Христос воскрес из мертвых. И Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. А вот у нас есть огромное количество не связанных друг с другом на уровне административном общин. Все они просто сидят, читают Библию, и они приходят к тому, что Иисус Бог, и Бог троичен. Это первое, что я бы сказал. Второе, относительно ариан, свидетелей Иеговы, толстовцев. Арианство – это результат воздействия на христианскую веру греческой философии. Собственно, Арий пытался сделать что-то простое, что-то понятное. И для этого он подогнал под привычные людям представления библейскую веру. Но в Библии, в общем-то, говорится об Иисусе как о Боге. Кстати, Арий этого не отрицал. Арий говорил, что Бог в случае Иисуса, это нужно понимать как такой тварный Бог, Бог второго сорта. Но церковь это отвергла. Что касается свидетелей Иеговы, то очень плохо и несправедливо, что их преследуют, но это не делает их точку зрения верной, конечно. Свидетели Иеговы – это сообщество, в котором их убеждения определяются руководящей корпорацией. То есть у них есть такой внебиблейский источник, как руководящая корпорация. Это руководящая корпорация выпускает там журналы, «Пробудись», «Сторожевая башня», там различную литературу. И эта литература обязательна для свидетелей Иеговы. Я беседовал с бывшим свидетелем Иеговы, который просто ушел из этого сообщества, читая Священное Писание. Потому что представления свидетелей Иеговы, они не библейские. Они их придерживаются, потому что у них есть вот этот внебиблейский источник, руководящая корпорация. Толстовцы вообще не принимают Библию как авторитетный источник. То есть, если вы почитаете Евангелие от Толстого, то Толстой просто берет и его очень свободно редактирует. Какие-то места выкидывает, какие-то переиначивает. Например, в Евангелии Иисус говорит «я», у Толстого там вписано «мое учение». То есть, Толстой вообще не опирался на Библию как на авторитетный источник. Для него Евангелие было просто таким фундаментом для его собственных каких-то поисков и размышлений. Если же мы принимаем Библию как авторитетный источник, как определяющий источник, то мы неизбежно приходим к выводу, что Иисус Христос – Бог, что Бог троичен. И вот вся христианская догматика, там Никео Цареградский, символ веры, он настолько хорошо укоренен в Священном Писании, что этот никейский символ веры, он обычно используется в богослужении большинства христианских церквей. Тот самый Станислав. К сожалению, у вас ложное представление о том, что такое философия, онтологический, субстанциональный дуализм. Согласно учебнику, если есть какая-нибудь философская доктрина, утверждая существование и материи, и сознания, только этого одного недостаточно для того, чтобы объявить ее дуалистической. Для этого необходимо также утверждать, что материя и сознание – это две принципиально различные субстанции, существующие независимо друг от друга, на равных лежащих в основаниях бытия. Таким образом, никакой материализм, в том числе диалектический, не может быть объявлен дуализмом, поскольку материя в нем является онтологически первичным началом. Ой, да, вопрос такой. Я понимаю вашу точку зрения, но где, собственно, сам вопрос? Материализм утверждает существование... Материализм не может быть объявлен дуализмом. Ну, конечно, не может. Просто, ну, в чем вопрос? Я не очень понимаю. Так. Вы утверждаете, что любая форма материализма предполагает, что любое событие в мироздании определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. К сожалению, это описание жесткого детерминизма, а не материализма. Жесткий детерминизм может быть реализован только на уровне глобальных всемирных событий, вероятность которых равна единице. Кроме жесткого детерминизма существует вероятностный детерминизм, который реализуется на уровне локальных событий, вероятность которых меньше единицы. Вы знаете, тут у нас два вопроса возникает. Ну, во-первых, относительно вероятности событий. Что мы имеем в виду? Мы можем говорить о том, что мы просчитываем вероятность событий, потому что мы не знаем точно. Вот я подбрасываю монетку, я не знаю точно, она выпадет орлом или решкой, вероятность 50 на 50. Но если бы кто-то мог подсчитать импульс, с которым монетка подброшена, сопротивление воздуха, расстояние до пола и все остальное, он мог бы нам точно выдать детерминированный результат, какой именно стороной упадет монетка. Говорят про квантовую недетерминированность. Я некоторые интерпретации квантовой теории предполагают такую недетерминированность, но это совершенно не решает проблем. Проблема с материализмом в том, что при материализме невозможна свобода воли. Ваши поступки, ваши решения, ваши мысли определяются очень сложным, но материальным процессом в коре вашего головного мозга. Теперь допустим, что у вас в голове стоит какой-нибудь квантовый генератор случайных чисел. И там происходит нечто подлинно случайное, подлинно недетерминированное. Это нам дает свободную волю? Нет. Какой стати? Генератор свободных чисел, генератор случайных чисел не обладает свободной волей. Впрочем, есть книжка известного автора, Роберта Сапольского «Все решено». И он там очень хорошо, он нейрофизиолог, Он очень хорошо объясняет, почему при материализме не существует свободной воли. Он сам материалист, и у него идея доказать, что людей не следует обвинять, не следует возлагать на них ответственность за их поведение, потому что не существует свободной воли. Что вы прицепились к бедным преступникам? У них просто мозг так сформировался. И он как раз объясняет, почему, если материализм принимать, свободной воли не существует. Другое дело, что этот вывод неизбежно абсурден. И это видно внутри самой книжки Сапольского, где он там каких-то людей хвалит, каких-то порицает, что было бы бессмысленно, если бы у них не было свободной воли. Но материализм неизбежно абсурден, действительно. Слоны хоронят сородичей с цветами и ветками, приводят детенышей на захоронение, муравьи хоронят, дельфины исполняют ритуалы. Ну, как вам сказать? Я не уверен, что это так, у меня нет данных. Но даже если бы это было и так, что, на что бы это нам указывало? Какой тезис это бы обосновывало? Ваше недавнее умозаключение: Иисус Христос – истина, потому что мы в Него верим. Или еще одна: Адам и Ева сейчас в раю, потому что существует православная икона, на которую Иисус выводит их из ада. По-моему, более вздорной и нелепой логики нельзя и вообразить. Нелепая логика. Если я первый раз слышал о похоронах у слонов и муравьев, значит, этого не существует. Честно говоря, я боюсь, что вы не поняли мою логику. Иисус Христос – истина, независимо от того, как мы к этому относимся. Вот вообще, Христос воскрес из мертвых – это исторический факт, который совершенно не зависит от нашего к нему отношения. Я могу верить в Александра Македонского, не верить в Александра Македонского, но такой человек существовал. Он внес немалые последствия его действия имели для истории. Точно так же Христос существует совершенно независимо от того, верим мы в Него или нет. Христиан обвиняют в уничтожении памятников античности. Даже фильм был «Агора». Это правда? По большей части нет. Значит, большинство античных рукописей до нас дошло благодаря тому, что их переписывали средневековые монахи. Поэтому противостояние между христианством и язычеством было. Императоры, которые приняли христианство, они язычество подавили. Но вот что, понимаете, святые отцы, например, церкви, они были очень антично образованные люди. Они были носителями высокой античной культуры. Это были люди, которые всю античную философию, всю античную поэзию знали очень хорошо. И совершенно не стремились как-то ее уничтожить и истребить. Что касается уничтожения памятников, то тут атеисты валят буквально с больной головы на здоровье. Кто был действительно вовлечен в масштабное уничтожение памятников культуры, ну так это атеисты. В СССР, в Китае, много где еще было множество взорвано церквей и вообще мест религиозного поклонения. Множество церквей были превращены в овощные хранилища или другие какие-то профанные здания. То есть я в таких случаях обычно говорю, что, во-первых, в отношении христиан это обвинение неверно. Во-вторых, оно очевиднейшим образом верно в отношении атеистов. Сохранилась куча записей, съемок. Ну, можно легко найти в интернете, там, например, сцены, как взрывали храм Христа Спасителя. Мы можем найти кучу фотографий, как бодрые комсомольцы разоряют церковь. Сколько угодно. Причем не только в России, там, в Мексике, в Испании, в Китае, где угодно. Вот я видел документалку там про Китай. В Китае порушили очень много и пагод, и церквей во время культурной революции. Сейчас, правда, китайское правительство признало, что это все было плохо, это, значит, ценность культурная, все это восстановили, но такое было. кто у нас в массовом порядке уничтожал памятники предыдущей культуры, так это атеистические режимы 20 века. Поэтому я бы вот на это и обратил внимание. Наука делает доказуемые утверждения, которые можно проверить. Вера не доказывает никогда и ничего, чему же нам следует последовать. Хороший очень вопрос. Ошибка тут в самом противопоставлении науки и веры. И это часть атеистической мифологии, которая была бы очень удивительна для людей, которые делали научную революцию. Научную революцию совершили набожные христиане. Причем не просто люди христианской культуры, а люди лично глубоко набожные. Бойль там завещал деньги на лекции против атеизма. Но он был человек богатый, он еще финансировал переводы Библии. То есть ревностный был человек, благочестивый. Ньютон написал больше толкований на Библию, чем научных трудов. Паскаль известен как христианский апологет, до сих пор его читают. Вообще, Лавуазье, то есть, вообще, если вы откроете учебник физики или химии, вы там обнаружите массу благочестивых верующих христиан. Наука создана христианами. Ну, вот такой факт, это исторический. Он может нравиться, может не нравиться. Задачи науки и христианской веры, они лежат все-таки в разных несколько плоскостях. Вера приводит нас к Богу, вводит нас в общение с живым Богом. Наука изучает созданный Богом мир. И наука имеет дело с материей. В области материи мы можем употреблять научный метод. Мы можем... Материя, она безлична. Материя, она ведет себя предсказуемым образом. Материя подчиняется определенным законам. Поэтому мы можем ставить эксперименты и проводить наблюдения над материей. Мы можем использовать научные данные для того, чтобы строить технологию. Вера – это про личные отношения. Вы не можете ставить экспериментов над кем-то, с кем у вас личные отношения, иначе вы их утратите. Поэтому наука и вера – это просто немножко в разных областях. Ну, и я обычно в таких случаях замечаю, что 100 лет назад расовая теория была научной. Серьезные ученые, не какие-то фрики, а вот серьезные ученые мерили людям черепа, там, замеряли оттенок глаз по специальной таблице, выясняли, кто какой расы, какие способности та или иная раса проявляет. Принимали на этом основании решения, например, в Штатах был закон, кого можно, кого нельзя пускать в качестве иммигрантов в страну. И вот предпочтение отдавалось людям, выходцам из Северной Европы, потому что было научно доказано, что они более умные, трудолюбивые, законопослушные и вообще молодцы. И это считалось тем, что объяснялось тем, что ну, раса такая, вот биологически они такие. Сейчас это, конечно, все похоронено, но тогда это считалось достоверным научным знанием. И, может быть, некоторые сегодняшние научные теории тоже будут через какое-то время также и похоронены. Но я боюсь, что время нашего эфира уже подошло к концу. Тут я должен уже с вами попрощаться до следующего эфира. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».